Это история, этот урок, который представлен здесь, в конце 20 главы Евангелия от Матфея, она реально связана с тем, как мы живем. Сегодня мы посмотрим на это событие для того, чтобы научиться нам лично иметь эффективную, действенную веру. Я назвал эту проповедь «Реалии действенной веры». Я хотел бы как можно ближе приблизить в нашем понимании веру из области нереального, из области далекого, туманного в практику. В то, чтобы мы могли ощутить и ясно видеть, ясно сфокусировать свой ум. Вот это вот вера, вот это конкретные элементы нашей веры. Вот это то, что нужно для того, чтобы вера действовала. Чтобы вера действительно была благословением для каждого из нас. Эта история произошла непосредственно перед тем, как Иисус Христос начал свое восхождение в Иерусалим. Вы помните, что незадолго до этого Иисус Христос воскресил Лазаря, и, конечно же, вокруг него была большая толпа людей. События набирали свою интенсивность, они приближались к кульминационной точке. Мы говорили подробно в вербное воскресенье, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, с чем это было связано. Толпа людей собиралась все больше и больше, огромное количество паломников было на этой дороге. Говорят о том, что до миллионов доходила огромная масса людей была тогда. Плюс вот эти известия о воскрешении Лазаря, когда толпа буквально гудела. Наконец, есть пророк, который реально воскрешает, и мы видели воскресшего. Это не просто слова, как некоторые телепроповедники говорят, что где-то там кого-то, где-то вроде бы как-то и воскресили, но никто никак не может показать этого воскрешенного. Воскрешение Лазаря было реально, все видели, все знали. Огромная толпа людей была там в Вифании, они посещали это место и могли убедиться сами действительно. И вот эта толпа, сфокусировавшая внимание на Иисуса Христа, вдруг останавливается, вдруг этот привычный ход, уже сложившийся за несколько дней событий, разрывается душераздирающим криком. Криком, который раздается с обочины дороги, где-то там у дороги сидят два человека, сидят два слепых. Этот крик был следующий: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов». Давайте прочитаем это место. 20 глава Евангелия от Иоанна. Мы будем читать с 29 по 34 стихи. Посмотрим эту историю. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, Сын Давидов“. Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, Сын Давидов“. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши“. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Если мы прочитаем эту историю у евангелиста Марка и Луки, мы увидим несколько дополнительных деталей этой истории. И одна из деталей, эти евангелисты называют имя одного из этих слепых, одного из них звали Вартимей. И, по всей видимости, он был настолько яркой личностью или человеком, который говорил за второго, что, в принципе, и Марк, и Лука упоминают только одного слепого здесь, хотя мы видим, что их было два, скорее всего. Здесь написано, эти двое слепых, которые остановили процессию, остановили это движение, которые внедрились в этот ход событий, которые развивались, они отличались одним особенным качеством, которое и Марк, и Лука отмечают. Они отмечают, приводя слова Иисуса Христа. Господь Иисус Христос, вот перед тем, как Он исцелил этих слепых, сказал очень важные слова, на которые я хотел бы обратить наше с вами сегодня внимание. Евангелист Марк в 10 главе, 52 стихом, он пишет следующее. «Иисус сказал ему: „Иди, вера твоя спасла тебя“. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге». Здесь мы имеем дело с очень яркой картиной того, что человек или два человека имели веру, и эта вера, она не просто делала их религиозными. она не просто в их сознании добавила факт, что Иисус Христос есть такой великий учитель, или Божий Сын, или Мессия, или еще что-нибудь, во что люди верят. Эта вера конкретно привела к результату. Вот эти люди, которые имели определенную проблему, имели отношение к Иисусу Христу, знали об Иисусе Христе, и в своем отношении ко Христу они действуют. То есть их вера, их внутреннее содержимое души, состояние души приводит их не просто к результату, а к эффективному результату. Когда мы говорим о вере, Священное Писание ясно учит, что вера человека является инструментом, посредством которого мы получаем благословение. Вера не является источником благословения. Некоторые люди путают веру с самовнушением. Они представляют, что верить – это значит убеждать себя, внушать себе что-то. Они думают, что вера – это что-то исходящее из вот этого внутреннего представления или убеждения какого-то. В самом деле не так. Вера – это всего лишь рука протянутая, это инструмент. То есть это инструмент, которым благословение, которое у Бога есть для нас, конкретно становится нашим. Это очень важный фактор. Почему? Потому что, как я уже сказал в самом начале, у нас сегодня очень много христиан, у которых слабая вера. Откуда это видно? Это видно из слабой жизни. Это видно из того количества трудностей, переживаний, депрессий, сложностей, которые люди переживают. Реальные верующие люди. И они, вы знаете, пытаются как-то выкрутиться отсюда. Некоторые хотят найти, просто отключиться, найти облегчение, отключившись от этих проблем. Где-то в эмоциональном плане, где-то, может быть, просто забыться, уехать куда-то. По-разному люди пытаются решить проблему. Но суть заключается в следующем. Общая характеристика христианства сегодня говорит о том, что их вера слабо действует. Их вера недостаточно пропитывает их сознание, их чувства, их действия, их жизнь, чтобы формировать плод веры, формировать реальную атмосферу, реальные результаты веры. Поэтому, когда мы говорим о вере, Священное Писание очень много говорит об этом важнейшем качестве, важнейшей характеристике христиан. Во-первых, спасение мы получаем по вере. Человек, который не имеет веры, не имеет спасения, он не может иметь спасения. Посмотрите, Ефесянам 2:8, «Ибо благодатью вы спасены». И дальше что? Через веру. То есть очень важно, чтобы вот этот инструмент, который связывает нас с благодатью, чтобы он был действительно прочным, чтобы он был действенным. Римлянам 3 глава 21 стих 22 написано, «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки». И посмотрите дальше, «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа». О да, это не наша праведность, это праведность Иисуса Христа. О да, мы ее не заработали, мы ее никогда не сможем генерировать. Ее Бог генерировал, Христос ее принес и дал на Голгофском кресте. Но она никогда не станет вашей, пока у вас не будет веры. Это реальность этого текста, это реальность учения Евангелия. Кроме того, Священное Писание во многих местах учит, что вера – это не только инструмент, посредством которого человек, соединяясь со Христом, получает изначальное спасение. Вера – это инструмент реальной практики жизни, это инструмент реальных побед, это инструмент роста, это инструмент зрелости. Я знаю очень много людей, которые долгое время в церкви, которые уже в возрасте, но которые так и не имеют зрелости внутри, которые так поверхностно, которые легко возбуждаемые, которые легко повергаемы в уныние, которые не знают, куда направить жизнь. Причина заключается в том, что они не упражнялись в вере. Их вера не стала реально формировать их характер. Она не стала реально влиять на сущность принимаемых решений, на их реакции на окружающий мир и окружающее происходящее вокруг них события. Посмотрите, в послании к евреям в 11 главе, помните этот большой список, это галерея веры, галерея героев веры. Там много людей, о которых сказано о том, что вера, она действовала в их жизни, и она изменяла их жизнь, и сделала их победителями во многом. Я хочу несколько стихов прочитать из этой главы, с 32 стиха, посмотрите. И что же еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Посмотрите, здесь приводится список разных людей, в жизни которых вера действительно влияла, в жизни которых вера изменяла их реальность, изменяла суть. Она не просто была идеей, оторванной от реальности, от практики. Это вера, которая действовала, это вера, которая по-настоящему сделала их способными быть великими людьми. И это величие по-разному отмечено. С одной стороны, Даниил отмечен был великим человеком в том, что он имел достаточно веру, что львы, голодные львы, не прикоснулись к нему. С другой стороны, вера других людей, человек, о котором не сказано здесь, помните, Стефан имел достаточно веру. Да, его побили камнями, да, он умер там, но вы помните, как он умер? Он умер победителем, он умер сияющим лицом, он умер в виде Господа Иисуса Христа. Он был человеком, который, вера которого реально действовала. То есть, когда мы говорим о вере, мы не говорим о том, что вера обязательно избавит нас от всех проблем, и Господь пронесет нас так, что катастроф не будет, болезней не будет, люди вокруг будут все добрые и хорошие. Не об этом речь идет. Вера, которую Господь дает, действенная вера, она изменяет структуру нашей души. Она изменяет структуру мышления. Она изменяет структуру чувств. Это постепенный процесс. Изменяя структуру чувств, она влияет на уровень реакций наших, и она приносит добрые результаты. Она делает нас способными жить, идя твердо, несмотря на все обстоятельства, которые нас окружают. Именно об этом сказано в этом тексте. Вопрос возникает следующий. Что сделать, чтобы иметь такую веру? Откуда взять ее реальность? Как от области разговоров перейти к области реалий, к области практики? Мы сегодня посмотрим на это, посмотрим, изучая этот текст. Когда мы изучаем Писание, мы видим, что это действительно факт, что от нашей веры зависит наше духовное развитие, зависит все-все разные аспекты того, какой будет ваша семья, какой будет ваш бизнес, насколько вы способны будете преодолевать кризисы разные, экономические или кризисы отношений, или кризисы в политике, или самые разные болезни, может быть, и так далее. Все это зависит от веры. Мы уже сегодня читали 1 Иоанна 5:4. Иоанн говорит, что мы побеждаем мир верою. Мы способны пройти в этом мире. Вы знаете, мир, в котором жили люди тогда, был ничуть не легче, чем мир, который сегодня. В нем также много было всякой развращенности, всякой распущенности, всякой грязи, всяких тенденций. И апостол говорит ясно, что у нас будет способность победить мир. Причина, почему церковь современная, сегодняшнего времени, не побеждает мир в слабости веры. 1 Петра 5:8 и 9 апостол Петр говорит о том, что мы противостоим врагу душ человеческих верою. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. Вера нужна нам. Кстати, в послании к римлянам, в 12 главе, апостол очень ясно говорит о том, что наша зрелость духовная изменяется нашей верой. Не годами, сколько мы в церкви, не положением, которое мы занимаем, не деятельностью, которую нам удается осуществлять, а уровнем нашей веры или мерой нашей веры. Посмотрите, 3 стих, 12 глава послания к римлянам. «По данной мне благодати всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Дальше говорит, «Но думайте о себе скромно, по мере веры». Вера является индикатором того, насколько мы зрелый человек, кто мы в глазах Божьих, кто мы вообще в реальности. Итак, вера должна быть правильной, вера должна быть сильной, вера должна быть действенной, то есть эффективной. Реалии действенной веры, из чего они состоят. Реалия номер один. Самый первый фактор, от которого зависит ваша вера, выше которого ваша вера никогда не прыгнет, никогда не будет, это глубокое понимание своей нужды. Это самый первый факт, который мы видим вот здесь в жизни или в состоянии этого человека, этого слепого и тех, которые, и того человека, который был с ним. Когда люди думают о сильной вере, люди представляют себе человека самоуверенного, твердого, человека, сбитого внутри, человека, который способен, это гигант личности, человек, который имеет high self-esteem, как говорят, сказали бы психологи, то есть человек, который способен верить. В действительности это неверная интерпретация того, что Господь называет верой. Когда мы посмотрим на веру Божию, на веру действенную, вера действенная всегда начинается с ясного, глубокого, осознанного понимания, усвоения нашего банкротства, нашей слабости, нашей нужды в том, чтобы довериться кому-то. Посмотрите, и вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давида». Мы не знаем, кто были эти люди, мы не знаем, когда они ослепли. Известно, что в то время очень много было инфекционных болезней, от которых люди слепли. Это была распространенная беда, трагедия. Много-много слепых было в то время. Может быть, эти два человека то же самое знали когда-то свет и теперь особо остро ощущают. Но независимо от того, были ли они с детства слепы, или они ослепли немножечко позже, эти люди, они занимались одним вопросом. Они ясно понимали, что они слепы, им нужно зрение. Они не думали о том, как они будут выглядеть. Они не пытались оправдывать себя. Они не говорили: ну, вы понимаете, это несчастье случилось. В их голове совершенно отсутствовала потребность поднимать себя. У них была одна проблема. Они ясно понимали, что они слепы, и у них есть возможность получить зрение. Это, казалось бы, простой факт. Но вы знаете, друзья мои дорогие, сегодня, когда мы говорим о действенной вере, когда мы говорим о людях, которые приходят к Иисусу Христу, которому Иисус Христос предлагает решение, они не получают решение по одной простой причине. Они не хотят признать свою проблему. Они не готовы признать ее настолько, чтобы прийти к Нему нищим, чтобы прийти к Нему учащимся. Каждый человек автоматически в себе имеет массу оправданий, и он изощряет свой ум, он тщательно, очень агрессивно работает внутри над тем, чтобы оправдать себя, что я не хуже других. Ко Христу, да, надо, конечно, не против. Но я не таков, как прочие люди, есть гораздо хуже меня. Это является причиной, почему многие жены так и не могут создать гнездо в семье. Почему многие мужья так и не становятся лидерами. Единственная причина – ни один из них никогда не понял, что он банкрот. Никогда не пришел к Иисусу Христу, чтобы открыть и спросить, что делать. Он знает, что делать. Его папа так делал. Люди вокруг так делают. А что, он хуже их, что ли? В чем люди ошибаются? Когда они попадают в проблему, вместо того, чтобы увидеть свою проблему, люди видят проблему другого. Типично, я вам рассказывал много раз, это практика любого душепопечителя, любого пастыря, когда приходят муж и жена для того, чтобы пастор разобрался в их проблемах. Знаете, для чего они приходят? Чаще всего жена для того, чтобы пастор исправил мужа, а муж приходит для того, чтобы пастор исправил жену. Это их цель, это их задача. И они оправдывают себя, вот пока они не признают, что у них, у него, у нее есть нужда. Вера не начнет действовать. Она так и останется нереальной. Она так и останется где-то далекой, но непрактичной, бездейственной верой. И очень жаль, что такие люди истово поют песни, жертвуют деньги, участвуют в служении, но живут точно так же, как неверующие соседи. Счастья в семье нет. Детей воспитать правильно не могут. Атмосфера в доме какая-то небожественная, какая-то неблагочестивая. Почему? Потому что вера недейственная. Вера не пришла к этой отправной точке, когда человек поймет, что он сам по себе не может генерировать того, что нужно, и он, отказавшись от себя, придет к Иисусу Христу и доверит Ему свое сердце и свою жизнь. Когда Иисус Христос представил самую большую записанную проповедь, Нагорная проповедь, вы помните, она занимает 3 главы, 5, 6 и 7 Евангелия от Матфея. Когда он представил эту проповедь, эта проповедь была представлена по поводу презентации Царства Небесного. Он говорит, что приблизилось Царство Небесное, и дальше он говорит о тех, кто является гражданами Небесного Царства. Так вот, самым первым принципом, самой первой характеристикой граждан Небесного Царства, послушайте, что является 5 глава Евангелия от Матфея, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Опять-таки, очень многие люди не понимают, не хотят понимать этого. Они думают, что нищий – это значит затурканный, забитый, какой-то человек, который не способен жить. В действительности, нищий – это тот человек, который ясно понимает свою абсолютную нужду в Иисусе Христе. И он идет к Нему для того, чтобы учиться у Него жить. Я часто встречаюсь с таким явлением, когда начинаешь говорить о жизни, и люди говорят, а это что значит, наши отцы были неправы? А это что значит, наши деды были неправы? Не знаю. Не знаю ваших отцов и не знаю ваших дедов, но я знаю одну простую вещь, что если Писание говорит вот так, так надо жить. Если хотите иметь благословение, живите, как говорит Писание. Нуждайтесь, откажитесь, если нужно от наследия отцов, откажитесь. Фарисеи и книжники имели большую проблему именно потому, что они унаследовали от своих отцов формальную религиозность, от которой нужно было бежать, не то что отказаться. Они не могли, они говорили, а как же предание? И Христос говорит, вы преданиями отцов отменили что? Заповедь Божию. Очень многие люди держатся за что-то, не желая признать себя нищим. Блаженны нищие духом. Когда Иисус Христос вышел на служение, свою первую проповедь Он начал такими словами. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие Луки, 4 глава, 18 стих. Он цитирует 61 главу книги пророка Исаии. Говорит следующее. «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение». «Отпустить измученных на свободу». Эта проповедь вызвала очень неприятную реакцию в фарисеях и книжниках. Почему? Потому что их в этом списке они не нашли, себя в этом списке они не нашли. Они не видели себя нищими, они, конечно же, не хотели видеть себя с сокрушенным сердцем, broken-hearted. Они не хотели признать, что они рабы. Они хотели признавать, что они слепы, и они не думали, что они измучены, чтобы кто-то их отпускал на свободу. Поэтому Христос прошел мимо. Поэтому, имея рядом с собой самого Бога, который принес благословение неба в самой концентрированной форме, которая только когда-либо была, эти люди были рядом с Ним, видели Его, говорили с Ним, рассматривали Его действия, и так и прошли мимо, и так и не получили благословения от Него. Это портрет многих верующих. Почему? Потому что никогда не признали себя слепыми, поэтому и не прозрели. Потому что никогда не признали себя нищими, поэтому и не обогатились. Итак, первое качество, первая характеристика, которая отражает реалию веры, это признание своей нищеты, признание нужды, признание проблемы. Чем глубже вы будете понимать свою проблему, тем сильнее у вас потенциал для действенной веры. Ваша вера не сможет быть более действенна, чем ваше представление о самом себе. Очень важный фактор. Еще несколько слов. Прошлую субботу мы говорили, вернее, в среду, мы говорили о Моисее, если вы помните. Мы говорили о воспитании Моисея, о том, как Бог воспитывал героя, что он делал. Любопытные наблюдения мы делали. Я знаю, многие отсутствовали в среду. Напомню буквально несколько слов. Интересная вещь. Посмотрите. Бог дал Моисею возможность получить лучшее образование, которое возможно было тогда. Он вырос при дворе фараона египетского. Египет был центром тогдашней цивилизации. Там было все. Там была наука, там была культура, там была литература, там были самые-самые разные признаки цивилизации, до которых человечество достигло тогда, и Моисей все это получил. Но после этого Богу нужно было взять Моисея оттуда и отправить его пасти овец 40 лет. По нашей человеческой точке зрения, это потерянные годы. Господи, да это ж кадр такой. Да это ж ценнейший работник с образованием. Любит свой народ, готов даже драться. Любит свой народ. Да надо же его взять, и сейчас, Господи, сразу вперед. Не надо было. У него должен был еще один класс быть. Класс смирения. Класс, который занял 40 лет. Результатом этого класса стало следующее. Его полная неуверенность в себе. Извините, подождите, но Господи, наоборот, build up his self-esteem. Чтобы он, когда пришел, он мог выступить сразу. Так, фараон, хорошо, сейчас с ним разберемся. Так, что здесь, колесницы? Да, сейчас будем действовать. Господь встречает, сам Господь встречает. Он, написано, в страхе упал перед этим кустом, который горел. Он понял, что это Бог имеет с ним дело. Он упал ниц, он не мог слова вымолвить. Но как только Господь сказал, куда он его посылает, Моисей заговорил. Потому что это казалось еще страшнее. Бог говорит, пойдешь к фараону и выведешь народ. Помните, что он сказал? Он говорит, не смогу. Вот это надо Господу. Вот это как раз и нужно. Как раз, если ты не можешь, я буду через тебя действовать. Самоуверенные мне не нужны. Мне нужны уверенные во мне. Итак, признание нужды. Первое, реалия веры. Второе, понимание Христа. Эти нищие, эти слепые, Бартимей и его товарищ, они не только понимали свою нужду. Если человек только понимает свою нужду, конечно же, кроме депрессии ничего больше у него не будет. Конечно, он будет себя постоянно жалеть, постоянно себя забивать. Но счастье действующей веры или людей, обладающих действенной верой, заключается в том, что понимая свою нужду, они видят Спасителя. Они видят его силу, они видят, что он действительно способен решать проблемы. Я вывел такое правило, которое я хочу вам показать, может быть, оно поможет вам. Чем меньше человек доверяет себе, и чем больше человек доверяет Богу, тем действенней будет его вера, тем более действенной будет его вера. Когда мы говорим о вере, вера – это не просто так вот сам в себе, внутри, да я вот такой маленький, да я вот такой слабый, да я вот такой никакой, я совсем, не трогайте меня, пожалуйста. Нет, действенная вера, она признает свою слабость, но она вместе с этим доверяет Богу, потому что Бог достоин доверия. Божье слово точно, оно эффективно, оно надежно. Мы можем на него полагаться, мы можем доверять ему, Божьему слову. Когда мы говорим о правильном понимании Иисуса Христа, это понимание очень тесно связано вообще со всем тем, что мы делаем в жизни. Мы каждому человеку доверяем настолько, насколько мы видим его достоверность. Ну, например, те, кто жил в Советском Союзе раньше, хорошо знали, что нельзя доверять цыганке на базаре. Почему нельзя цыганке на базаре доверять? Потому что она там для того, чтобы обманывать. И все ясно понимают, окей, это одна категория, нельзя доверять. Те, кто живет сегодня и наблюдает за политическим миром, знают, что очень трудно доверять современным политикам. Почему? У нас тоже есть объяснение этого. Потому что они говорят, будучи заинтересованы не в нашем благе, а в своем больше. Им нужно, чтобы их выбрали. Поэтому они будут обещать все то, что... Они будут говорить все то, что нужно. Очень часто. Не все, конечно, но многие. И поэтому у нас складываются определенные категории. Вот здесь цыганка на базаре, вот здесь политики, вот здесь сосед. И мы знаем, сколько раз он нас обманул. И мы знаем, когда он хитрит. И мы соответствующим образом ставим его в какую-то категорию, насколько он, в общем-то, достоверен. Вы знаете, современные банки, они изобрели такую систему, которая называется кредитная история. По сути дела, что эта история? Это система, она, конечно, несовершенна, но это система, которая пытается учесть, насколько можно доверить человеку. Можно ли ему доверить? Окей, если у него там выше эта цифра, это кредитная история, score, его поинты, то значит, ему больше доверят. Если ниже, меньше доверят. Когда мы говорим об Иисусе Христе, мы имеем дело с тем, о ком каждый верующий человек знает, что ему можно доверить абсолютно все. В этом-то и суть того, что человек стал верующим. Иначе в чем тогда суть веры? Если он стал верующим, но он думает, можно ли доверить Иисусу Христу или нет, он не верующий. Вера начинается с признания господства Иисуса Христа. Это то, что мы видим в жизни вот этих двух или в отношении этих двух слепых. Посмотрите, первое, что они признают, что Иисус Христос является Господом. Они это говорят в своих словах, обращенных к Иисусу Христу. Послушайте, и вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Они понимают, с кем они имеют дело. Они знают, что это не просто очередной пророк, фокусник, который пришел совершить, он совершает здесь чудеса. Они знают, что они имеют дело с тем, кто является Господином, с тем, кто является Богом, с тем, кто является тем, кто обладает силой, обладает могуществом. Он признает Иисуса Христа Господом. Вы знаете, это ключевой вопрос веры. Вот почему мы говорим так много о великом Боге, потому что если мы не будем признавать господство Иисуса Христа, вера наша не будет действовать. Вот почему, когда апостолов спрашивали, что нам делать, чтобы спастись, они постоянно отвечали одну фразу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это первое, что мы видим, что признают в Иисусе Христе эти два слепых. Второе, они признают, что Иисус Христос – Мессия. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Для нас, может быть, эти слова «Сын Давидов» не так много значат. Это просто как бы отчество по-нашему. Но для еврейского уха это была очень важная фраза. «Сын Давидов!» Все знали, что это тот, кого Бог обещал. Что у Давида будет сын, «the son». Тот главный сын, тот, которого все ждали. И вот эти два слепых, они исповедуют это. Они признают, они говорят, что мы видим, что ты являешься Мессией. Мы видим, что ты являешься Господином. И мы дальше посмотрим, что это действительно не просто декларация была, это было реальное признание. Мы видим, что ты являешься Божьим Мессией. Почему это так важно? Что они видели, что Иисус – Мессия. Дело в том, что Мессия – это тот, кого Бог приготовил для разрешения проблем. У каждого из нас есть проблемы. И каждый из нас что-то с ними делает. И каждый из нас как-то их решает. К сожалению, далеко не всегда мы верим, что только у Христа решение. Мы ищем решение где угодно. В книжках. Жалуемся соседям, друзьям, в обидах, в раздражении, в каких-то поиске сильных мира сего, употреблении каких-то средств, которыми мы пытаемся заставить добиться своего. Писание приводит множество примеров, как люди действовали, не ища спасения или решения проблем у Бога, а решали их сами, и поэтому они приходили кошмарным результатом. Вы помните, возникла проблема у Каина? Вы помните, Бог даже подсказал Каину. Каин к Богу не идет, Бог сам к нему идет. Бог говорит: слушай, поникло лицо твое, помните? У тебя грех лежит у дверей сердца твоего. Бог говорит ему, что делать. Он говорит ему, приди, я тебя избавлю от этого твоего гнетущего положения. Каин решает его сам. Результатом его решения становится убитый брат и очень несчастная оставшаяся жизнь, все остальные десятилетия, которые жил Каин. Может быть, столетия. Очень несчастная жизнь, когда он постоянно жил в страхе. Это решение человеческое. В этом наша проблема, что мы очень часто, во-первых, не понимаем свою нужду, во-вторых, идем за решением этой нужды не к Иисусу Христу. Мы сами с усами. Мы сами знаем, что делать. Помните, еще одна ситуация, возникла проблема у израильтян. Моисей ушел на гору и долго не приходит. Он пошел получать там закон. Но уже бы пора вернуться. Нету неделю, нету две, нету три, нету 40 дней. Помните, что они делают? Они призывают Аарона, говорят, иди сюда, решать проблему нужно. Моисея нет, что делать? Они не к Господу идут, чтобы решать эту проблему. Они идут в тот свой опыт языческий. Они говорят, вот язычники, там, где мы жили, всегда делали так. Надо, значит, поставить Бога, надо вылить из тукана, и нужно здесь какое-то сделать специальное мероприятие религиозное для того, чтобы решить проблему. 3000 человек в тот день пало. Катастрофическое такое вмешательство Божие. Никогда, если вы принимаете решение находить решение проблемы в мире, в себе, в подсказках людей, вместо того, чтобы искать его во Христе, никогда вы не будете победителем. Никогда. Ваша вера реально показывает, в кого вы верите. Или вы верите в Иисуса Христа, как в Спасителя, и вы ищете решение у Него. Или же вы верите в силу ума, я не знаю, кого там, доктор Фил по телевизору показывает. Или Опра. Разных людей, свои идолы, свои кумиры. Итак, признание того, что Иисус Христос является Господином и Спасителем. Вы знаете, вся Библия наполнена тем, что Бог благ и Бог хочет спасать. Еврейское слово «хесед», которое означает непоколебимая, неизменная любовь, оно применяется только к Богу, и оно применяется около 300 раз в Ветхом Завете только. Бог хочет миловать, Он хочет благословлять. Нам нужно знать, что у Него разрешение проблем. Третья реалия веры, которую мы видим в подходе вот этих двух слепых, это просьба о милости. В принципе, первых две реалии, они определяют третью. Мы говорили о первых двух – понимание нужды, глубокое понимание нужды. Следующее – понимание того, что Иисус Христос является Господином и Спасителем. И вот эти два фактора, они определяют третий фактор – как мы можем к Нему прийти? Как нищий может прийти к Господину? Он никогда не придет к Нему с требованием. Он никогда не придет к Нему с апломбом. Он никогда не придет к Нему, пытаясь себя поднять. Он придет к Нему, соответственно, потому что Он знает, что только Он может дать Ему спасение. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать. И посмотри, что они кричат. «Помилуй нас, Господи!» Они просят о милости. Это характер отношений человека с Богом. Бог хочет миловать, Бог добр, Бог благ, но Бог милует тогда, когда просят милости. Они продолжают, их люди останавливают, они говорят, но они еще громче стали кричать, 31 стих, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». 34 стих, «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к их глазам». В принципе, просить милости – это быть в реальности. Потому что у Бога ничего нельзя получить, кроме как по милости. Просто ничего, потому что Бог абсолютно ничем нам не обязан. Просто потому что мы действительно находимся в таком положении, в котором, которое Бог предусмотрел. Он предусмотрел нас зависимыми от Его милости постоянно. Для некоторых людей это унизительно. Некоторые люди считают, что это ниже их достоинства. Но Бог так сделал, что наше достоинство в Нем. И поэтому, когда мы просим милости у Него, тогда Он благословляет нас. Вы помните, когда два человека вошли в храм помолиться? Фарисей и мытарь. И мытарь, написано, ушел оправданным. Причина, почему он ушел оправданным? Он просил милости. Тогда, когда фарисей вел с Богом диалог, он говорил с Богом на равных, ну или как бы на равных. Он был партнером Бога, он подходил к нему с точки зрения того, что он, Господи, уже кое-что достиг здесь. Мытарь же, стоя вдали, не смел поднять даже глаз на небо. Евангелие Луки, 18 глава, с 13 стиха я читаю. Но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказывая вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». В оригинале нет слова «более». Если нужно прочитать, что сей пошел в дом свой оправданный, нежели тот. Вот этот, который милости просил, этот имеет оправдание. К Богу нельзя по-другому приходить, как только просить милости. И это не просто выражение. Вы знаете, человек, просящий милости у Бога, это определенный характер души. Это определенный характер структуры личности, друзья мои. Это не просто так: окей, хорошо, унижу сейчас, попрошу. Это сущность того, чем наполнен человек внутри. Есть несколько причин для этого. Во-первых, просящий о милости понимает, что Бог ему ничего не должен. Это очень важно, реальность. Пока мы не будем этого понимать, мы не сможем просить милости, и значит, вера наша не будет действенной. Значит, она так и будет оставаться где-то в области нереального. В Римлянам 11 глава, с 34 стиха, апостол Павел, ссылаясь на пророка Исаию, на 40 главу пророка Исаии, говорит следующие слова, посмотрите: «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, и им, и к нему». Он ясно говорит, он повторяет пророка Исаию, он повторяет еще раз в боговдохновенном писании, в послании к римлянам, он повторяет эти слова. Он говорит: кто из вас что-то дал Богу, чтобы Бог вам что-то был должен? Абсолютно никто. Бог никому ничего не должен. И понимание этой реалии, оно приведет нас к тому, что мы будем просить милости. Согласитесь, это незнакомо современному человеку. Современные люди, наоборот, ищут такую форму христианства, которая бы позволила им не упустить лицо. Действенная вера не стыдится просить милости. Второе. Просящий о милости убежден, что он недостоин того, о чем он просит. Это еще один, еще более глубокий фактор. Дело в том, что когда человек имеет внутри хоть какую-то причину в самом себе, чтобы тот, у которого он просит, дал ему что-то, это уже не совсем милость, это уже обязательство. Помните, послание к римлянам говорит: а если по делам, то уже не по милости. Когда человек просит милости, он понимает, что единственная причина, по которой он может получить просимое, заключается в расположении сердца милующего. В его благе, в его добре, в его желании помиловать. Послание к Ефесянам, 2 глава, 3 стих написано: «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Апостол Павел подчеркивает, это то, чего мы достойны. По нашей природе, по структуре нашей души, по нашему эгоизму и самолюбию, которое живет в нас, по нашей неспособности видеть реальность и нежелании видеть ее, мы достойны только одного — гнева. И когда мы приходим к Богу, понимая это, мы будем просить у Него милости. Следующее. Просящая милости выражает уверенность в Божьей благости. Он знает хорошо, когда он просит милости, он знает, что это тот, кто может миловать. Это тот, кто хочет миловать. Это тот, сердце которого способно миловать. Сердце которого в самом себе, в своей природе содержит милость. Мы читаем в книге пророка Михея, 7 глава, с 18 стиха. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, почему? потому что любит миловать. У Него можно и нужно просить милости, потому что Он добрый Бог. Он хочет миловать. В этом суть веры. В этом, в принципе, сущность отношения Бога к человеку. Пророк Исаия в 66 главе говорит, во вторым стихом он говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред словом моим». Он говорит, «Вот кого я милую, тех, кто трепещет и просит милости». И последнее, прощающая милость, просящая милости выражает признание Божьей власти. Вы знаете, слепые не просили о милости прозрения у толпы, потому что они прекрасно знали, что никто из этой толпы не способен дать им зрение. У них нет власти сказать «прозри». Они ясно понимали и шли только к Иисусу, к сыну Давидову. Они ясно понимали, что у Него власть помиловать. Поэтому они просят у Него. Вот почему мы говорим, что третья реалия веры заключается в том, что мы приходим к Иисусу Христу, прося у Него милости. Матфея 28, 18 говорит Иисус Христос, сам говорит ученикам, «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот почему мы можем просить у Него милости. Итак, как действует вера? Вера начинается с того, что мы люди, которые встретились со Христом, с Его Словом, мы поняли одну простую вещь, мы поняли свою глубокую нужду. Второе, мы поняли то, что Иисус Христос является Господом и Спасителем. Тот, который силен, тот, который действительно владыка, тот, кто обладает правом, чтобы Ему покорялись. Третье, мы просим у Него милости. Когда мы просим милости, мы не вставляем требования, «Господи, вот так, до понедельника терплю, а там уже». Мы не ставим каких-то условий, мы милости просим. Мы говорим, «Господи, Ты знаешь, как лучше. Господи, у Тебя есть Твои решения, и мы преклоняемся пред Тобой, и мы просим Тебя, помилуй, Господь». Четвертая реалия веры – это настойчивость преодоления препятствий. Настоящая вера, ее невозможно остановить. Я иногда сравниваю такую веру с мячиком, который попытается, если мы попытаемся опустить мячик под воду, она может там оказаться какое-то время, пока ты держишь ее под водой. Вернее, этот мячик, пока ты держишь, вы будете держать его под водой. Но как только вот это препятствие уберется, она будет сразу наверху. Почему? Потому что природа его такова. Вот в этом суть, или это сравнение действенной веры. Речь не идет о том, что действенная вера никогда не откатывается назад. Да, иногда встречается с препятствиями, которые сильные, но она всегда встает, всегда утирает раны и всегда движется вперед. В этом суть действенной веры. Посмотрите, что произошло с этими двумя слепыми. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Очень интересная ситуация. Вы знаете, очень часто я встречаю людей, которые понимают свою нужду, понимают, что Христос может им помочь. Они готовы даже просить милости у Иисуса Христа, но они не готовы настойчиво к Нему идти. Им все время что-то мешает. Работа. Некогда. Ну, за дом платить надо. Ну, так получилось, что очень дорогой дом. Надо три работы иметь тебе, чтобы его оплатить. Сосед какой-то неблагополучный. Вот все время выводит из себя. Так вроде только соберусь, а вот он взял и выводит. Или теща, или тесть, или свекровь, или еще кто-нибудь. Постоянно кто-то мешает. Здоровья нет. С деньгами плохо и так далее. Самые разные вопросы, которые поднимаются в нашем сознании, которые мы говорим ко Христу: должен, знаю, хочу. Но, ну понимаете, ну вот сейчас раскручусь чуть-чуть, еще немножко разгребусь, и тогда уже ко Христу целиком. 100% буду там. Никогда не будет. Никогда не разгребется. Человек не преодолевает препятствия. Я достаточно часто говорю с людьми: окей, давай возьмем твое расписание. Давай посмотрим, где твое время. И мы всегда, абсолютно всегда можем найти огромное количество времени, в котором человек мог бы идти ко Христу, а он не идет, оправдывая себя чем-то. Понятно, что вера такого человека не будет действовать. Эти двое слепых, им не мешал никто. Им не мешали лицемерные верующие. Я часто слышу от людей: вот я не могу ходить в собрание, там много лицемеров. Вот представьте себе эти двое слепых, они говорят: не могу попросить у Христа зрение, потому что за ним там такое количество лицемеров следует. And so what? Если он даст тебе жизнь, так какая разница, кто за ним там следует? Иди для того, чтобы получить. Кроме того, им не мешали люди, которые не только там своим лицемерным поведением их смущали, а те, которые даже хватали их, держали, говорят: замолчи. А они что? Они продолжали кричать, написано. Почему? Они знали, что здесь их жизнь. Здесь шанс освободиться. Им не мешало ничего. Они отодвигали все эти вещи. У них не было силы, у них не было зрения. Вы понимаете, они не могли сами пройти. Все, что не могли, они могли кричать. Они могли привлекать внимание только. Эти люди делали то, что они могли делать. Им нужно было преодолеть свою гордость, чтобы просить о милости. Как преодолеть? Они просто были настолько ясно понимали, что о какой там гордости идет речь. Слепой, ему нужно зрение. Им не стыдно было сказать перед всеми: подождите, подождите, я слепой. Все и так знают, что он слепой. Вы знаете, проблема в том, что мы очень часто не хотим признать то, что все и так знают. Все и так знают, что мы раздражительны. Все и так знают, что мы в проблемах. Все и так знают, что нам нужно срочно спасительное действие Иисуса Христа. А мы пытаемся выглядеть. Эти слепые, они настойчиво двигались вперед. И кроме того, посмотрите последний штрих. Им нужно было спокойно ответить Иисусу Христу, когда даже сам Христос, ну неужели не видно, что им нужно? Пришли слепые, неужели не видно? И сам Христос еще дополнительное препятствие ставит. Спрашивает: а что вы хотите от меня? Они готовы достигать. Почему? Нужда есть у них. Они знают, это их единственный шанс. В этом действенная вера. Иисус Христос на Горной проповеди в 7 главе говорил об этом: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Я хочу спросить вас, друзья, насколько вы ищете? У меня бывают такие встречи с людьми, поговорил, объяснил суть проблемы, показал, что делать, как ее решать, встречаешься через полгода, ну и как? Да надо, брат. Как будто это не проблема. Но жизнь идет за это время. Разрушается твоя жизнь, жизнь людей, которые вокруг. Если есть дети, дети все это впитывают. Люди вокруг, на работе. Вместо того, чтобы действительно отодвинуть все и заняться решением проблемы, стучать, искать, просить. Вместо этого люди думают, они ожидают чуда, чтобы Христос, как Вартимея, исцелил, не зная того, как Христос исцелил Вартимея. И последняя реалия веры, последнее то, что мы видим в результате вот того, что происходит в этой истории, это послушание Слову Иисуса Христа. Посмотрите, 34 стих. «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их», и посмотрите последние фразы, «и они пошли за Ним». Это целостные личности. Это то, что начинается с понимания нужды, но заканчивается следованием за Христом. В этом суть действенной веры. Действенная вера – это не какой-то отдельно выбранный элемент, это не какое-то качество, которое вот где-то с луны свалилось на человека. Это вот эта целостная картина личности. Они пошли за Христом. Очень интересно. Они пришли, чтобы получить исцеление. И когда получили исцеление, они не побежали к себе домой. Фух, наконец-таки на рыбалку могу пойти. Рыбку увижу. Они, получив зрение, хотят видеть того, кто действительно прекрасен. Они хотят слышать его. Они для этого зрение получили. В этом суть их жизни. Они следуют за Иисусом Христом. Они видят Христа действительно своим Господом и Мессией. И поэтому они хотят слушать Христа. В одной из своих встреч с фарисеями, с религиозными иудеями того времени, Иисус Христос сказал им, что в этом одно из главных отличий настоящих верующих от ненастоящих. Люди, которые имеют действенную веру, они следуют за Ним. В этом отличие. 10 глава Евангелия Иоанна, посмотрите, с 24 стиха. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите Мне». Заметьте, вот эта вера, которая недейственная. В 8 главе сказано, Христос говорит к уверовавшим в Него иудеям. И мы потом смотрим, что они совсем, оказывается, неверующие люди в конце этой главы. Неверующие в истинном понимании этого смысла этого слова. Почему? Он говорит: «Ну, вы не верите, ибо вы не из овец Моих. Структура души у вас другая. Сущность не та». И он говорит дальше, смотрите. «Мои овцы». Кто мои овцы? «Мои овцы – это те, кто слушаются голоса Моего. Я знаю их, и они идут за Мною». Вот кто мои овцы. «Мои овцы этим и отличаются, и пошли за Ним». В этом суть действенной веры. И потом он говорит: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Он говорит о результатах действенной веры в этом стихе. Очень интересно. Вот здесь, в этом тексте, Христос показывает результаты. Он говорит, во-первых, что Он в результате того, что эти люди, вот одни не имеют действенной веры, а другие имеют. И вот те, кто имеют, те, кто Его овцы, посмотрите, они слушают Его голос, они следуют за Ним, и в результате что они имеют? Они имеют жизнь вечную, во-первых. Во-вторых, они имеют Его охрану, Его гарантию. Он говорит, не погибнут вовек. В-третьих, никто не похитит их из руки Моей. Он защищает их от всяких нападок. В этом сущность действенной веры. Давайте мы встанем сейчас, давайте склоним наши головы, наши сердца. И сейчас, когда вы склонились перед Господом, пожалуйста, в глубине своего сердца посмотрите на свою веру. Посмотрите на ваше отношение ко Христу. Посмотрите, есть ли у вас эти реалии действенной веры, понимание нужды, понимание Иисуса Христа, просьба о милости, это настойчивое преодоление препятствий и послушание Слову Иисуса Христа. Если нет, у вас сейчас есть время, склонившись перед Ним, сказать: «Господи, я хочу иметь такую веру. Помоги мне идти шаг за шагом, для того, чтобы она в действительности действовала во мне». Аминь. Будем молиться.